На Британию обратим свой взор. В общем, Лондон намерен высылать в Руанду неугодных беженцев. Об этом мы говорили неоднократно. И вот должен был состояться первый рейс. Правда, вот, блин, этот оказался комом. Рейс в Африку был отменен после решения Европейского суда по правам человека. Вердикт суда по одному из семи дел позволил адвокатам остальных шести депортируемых мигрантов подать успешные ходатайства в последнюю минуту. И, в общем, рейс был отменен. Премьер-министр Борис Джонсон сразу после этого пригрозил вывести Великобританию из юрисдикции СПЧ, обвинил адвокатов в пособничестве преступникам. И не только он, но и глава МВД страны Прити Паттел заявляла, что она, хоть она и разочарована, многие из тех, кто был снят с этого рейса, попадут на следующий. То есть от своих намерений Великобритания не отказывается, несмотря на то, что полет вот этого самолета с семью мигрантами стоил бы стране 500 тысяч фунтов стерлингов. Ну, естественно, оплачивается из госбюджета. Политолог Александр Коньков с нами на прямой связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну расскажите, так сказать, как Британия переживает и вообще, насколько британцы-то что по этому поводу? Есть ли у них консенсус? Согласны ли они с правительством вот по этому вопросу депортировать мигрантов?
Ну, проблема миграции, она, конечно, не новая, она уже вполне постоянная, она надолго со многими странами, если не навсегда. Вот, поэтому поиск решений, пусть даже вот такого рода эксцентричных решений для миграционной проблемы, это в повестке сегодня любого современного государства, тем более государства богатого, государства показно богатого, да, которое к тому же еще и пытается создавать проблемы бедным. Вот, в этом смысле такого рода государство, оно всегда, конечно, магнит для тех, кто терпит бедствие, терпит лишения в различных странах. И в этом контексте вот будет своего рода такого противостояния, да, то есть они стремятся приехать в эту страну, а люди, которые в этой стране живут, конечно же, ощущая изменчивость окружающей внешней среды, да, когда появляется все больше и больше новых людей, не всегда вписывающихся в их представление прекрасным, конечно, будут способствовать тому, чтобы вот правительство искало такого рода решения.
Да, Джонсон обещал, что полетят десятки тысяч в Африку. И Руанда, кстати, да, правительство Великобритании внесло 120 миллионов фунтов стерлингов в качестве первоначального взноса по сделке с Руандой. Но это же тоже деньги налогоплательщиков. Тут, так сказать, надо считать, что им выгоднее, чтобы они были в стране там и худо-бедно работали, или за их же деньги, так сказать, их высылать в Африку.
Я думаю, конечно, расчеты экономические вот такого рода модели, они имеют право на существование, они должны быть носить публичный характер. Безусловно, налогоплательщикам важно понимать, за что они платят. Хотя, еще раз повторю, в принципе, люди ощущают то, что проблему как-то решать нужно. И они готовы решать эту проблему, но, безусловно, хотят, чтобы это дело правительство само придумывало, само финансировало, само каким-то образом осуществляло действия, а народ будет готов, в общем-то, оценивать результаты такого рода явления. Но мне кажется, что вот экономический характер самого вот этого, еще раз повторю, такого эксцентричного, да, решения, вот такой эксцентричной модели, это, конечно, вопрос важный, но в приоритете, мне кажется, сегодня это именно вот такой публичный характер самого вот этого аутсорсинга миграционных услуг. Mm-hmm. То есть вроде бы такой креативный подход, в какой-то степени весьма логичный, хотя, безусловно, этически глубоко-глубоко вот, ущербный подход.
Вот, да. Это классно, да. Хорошо, что вы в эту сторону, так сказать, направили мысль. Действительно, эксцентричный, креативный, я согласен. Но ведь на что отправляются деньги? Ну, типа, вот вы нелегальные мигранты, мы вас в Африку высылаем, и в то время, когда мы, Великобритания, будем рассматривать вашу заявку на статус беженца, вы будете находиться там. Но мы-то, так сказать, понимаем с вами, что вот это время рассмотрения заявки, ну, оно имеет такой... Ну, мне так кажется, так оно может вообще десятилетиями там длиться. Ну, правда.
Да, здесь как бы никаких гарантий нет, это совершенно точно. Поэтому здесь, мне кажется, две плоскости в этой проблеме. С одной стороны, такой сугубо прагматизм, вот, который основан на том, что, в общем-то, аутсорсинг – это достаточно распространенная методика, распространенный подход, в первую очередь, конечно, в бизнес-среде, да, где там закупается все то, что не может самостоятельно компания производить. Но в государственном секторе тоже весьма и весьма сегодня активно развито. И вот самый яркий пример, мне кажется, может служить сегодня это визовые все вопросы. Да? То есть сегодня все больше и больше стран отдают вот прием и заявку визовых анкет на аутсорсинг. Всегда это была проблема такой национальной безопасности, а сегодня вот, в общем-то, лицензируются специальные коммерческие компании, которые готовы этим заниматься. Руанда – страна, безусловно, а не компания, да, поэтому аутсорсинг здесь имеет место такой между от одной стороны к другой стране. Безусловно, символическая роль Руанды, она здесь прослеживается, и, в общем-то, Джонсон и британские политики неоднократно заявляли, да, что их задача, в первую очередь, символически вот отрезвить тех, кто организует вот, поездки в Великобританию в один конец, да, для того, чтобы получить там убежище. Руанда, несмотря на то, что сегодня, в общем-то, на самом деле вполне себе устойчивое государство, но, конечно, это середина Африки, это центр Африки, и к тому же такой исторический такой контекст очень сложный, потому что это страна, где был, наверное, один из самых крупных исторически геноцидов, буквально вот в истории недавних поколений. Поэтому, конечно, символически это должно бить по проблеме. Но, с другой стороны, вроде бы как обещают, что мигрантов туда привозят и селят в трехзвездочный отель, хотя, конечно, это все нужно проверять, да, смотреть, насколько там эти договоренности реально носят такой характер. И, в общем-то, собственно говоря, без реальной проверки вот такой публичного характера представления того, как это все выглядит на месте, конечно, трудно об этом судить. Но вот такой вот символический эффект, я думаю, хайп, безусловно, британское правительство на этом сорвало.
Да. Еще нужно нам с вами поговорить про взаимодействие Великобритании и Европейского суда по правам человека. Ну вот Brexit состоялся, а что теперь действительно мешает Лондону, ну, выйти всем королевством из-под юрисдикции этого как бы наднационального органа? Тоже здесь хотелось бы, так сказать, понять отношение к этому возможному вопросу. Не перегибает ли палку Джонсон вот с точки зрения его же собственного электората? Ну, все понятно, проблема миграции остается, и эту проблему нужно решать, но тут дела-то уже такие, как бы общеевропейские. Мы помним, что там минимальный перевес был в голосореферендуме по Брекситу, и часть британцев уж точно мнят себя частью Европы.
Ну, Брексит состоялся, безусловно, Брексит – это как бы уже фактически тоже историческое явление. А с другой стороны, в Европейский суд по правам человека – это несколько иная проблема, и мне кажется, то, что вот такого рода тенденции, такого рода заявления со стороны британского премьер-министра в отношении СПЧ были, это очередной признак того, что все-таки эта структура находится в кризисе. Я имею в виду ЕСПЧ. Действительно, в последние годы, несмотря на изначальную, действительно, благую задачу, цель, которую решает Европейский суд по правам человека, все-таки он излишне политизировался. Не всегда, и даже чаще, я уверен, не по своей воле, но, по крайней мере, объективность такова, что действительно ЕСПЧ стал превращаться в самостоятельного такого игрока, такого квази-игрока на европейском континенте. А с этим, конечно, мало кто из власть придержащих готов мириться. Я думаю, что то, что вот Великобритания, которая всегда, в общем-то, в авангарде такого, пытается идти в авангарде политической моды, улавливает чутко вот этот вот эту меняющуюся тенденцию и делает такие скоропалительные заявления в отношении СПЧ, это лишний камень как раз вот в огород вот этой европейской структуры, от которой скоро, может быть, и действительно многие захотят избавляться.
Ну да, мы знаем. знаем, что в России тоже, значит, решение ЕСПЧ теперь не обязательно к исполнению. А что, вот может быть какой-то, на ваш взгляд, новый орган, на каких принципах он может быть создан, кем, так сказать, вот об этом можем порассуждать, пофантазировать просто, что если не ЕСПЧ, то что?
То национальные суды, суды национальных государств. Я думаю, мы все-таки сегодня действительно живем в эпоху деглобализации, когда все глобалистские структуры так или иначе вот находятся в процессе кризиса, да, и их задача суметь сохранить свое существо в этих условиях. А те, кто будут вот излишне апеллировать вот каким-то высшим глобалистским идеалам, конечно же, рано или поздно зайдут, вот, если не полностью, то, по крайней мере, вот, с точки зрения их реального присутствия и воздействия на общественное настроение. То есть национальные государства возрождаются. Я думаю, что национальные суды, и в том числе в Великобритании, где своя правовая система всегда была.
Ну да, это верно. Но ведь вот эти национальные органы были созданы для того, чтобы решения судов национальных, так сказать, ну, не были слишком предвзяты. А мы знаем, что есть Польша, например. Ну, что там далеко ходить? Ну, Польша тоже хотела, вот, собственно, решение своих судов там поставить выше всех, и европейцы сказали, так нельзя. Нет, так нельзя. Потому что, так сказать, вы можете злоупотреблять этим.
Так нельзя, безусловно, но Польша не согласилась с этим. Да. Польша продолжает гнуть свою линию. Более того, в текущих условиях как раз она получает преимущество, потому что вот якобы за то, что Польша так хорошо отнеслась, хотя, на мой взгляд, в кавычках, к украинским беженцам, вот сегодня европейские институции сняли необходимость штрафов, которые Польша должна оплачивать Евросоюзу за те нарушения в рамках конституционной реформы, которую она у себя провела, в первую очередь, вот реформы как раз судов, да. Поэтому Польша как раз вот гнет свою линию и не собирается поддаваться на вот эту общеевропейскую практику, будет развивать свое национальное видение судов таким образом, каким она у себя это зафиксировала. Как раз это лишнее вот подтверждение того, что на общие структуры все больше и больше становится, ну, не наплевать, конечно, но, по крайней мере, возможность отодвинуть их на какой-то более задний план.
Ну да, спасибо большое, благодарим вас за ответы. Политолог Александр Коньков был с нами на прямой связи. Слушателям хочу вновь предложить подписаться на наши аккаунты во всевозможных соцсетях, скачать приложение «Радио Спутник» на свои гаджеты и наслаждаться прямым эфиром и записными программами «Радио Спутник». Всем спасибо, впереди новости, не переключайтесь.
Вы слушаете «Радио Спутник».